Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Наш проект понемногу приближается к своему завершению. Я думаю, что к концу года мы поставим точку, или, во всяком случае, точку с запятой. Не буду опережать события, но мы уже дошли до буквы «Э» в серии портретов выдающихся деятелей России и бывшего Советского Союза в 20 веке. Деятели как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Мы рассказывали и о героях, и об антигероях. Мы шли по алфавиту от буквы «А» к букве «Я», и, повторяю, вот мы на букве «Э». И по правилам игры, как говорится, одного из героев выбрали вы, уважаемые слушатели, голосуя на сайте «Эхо Москвы» в интернете. И больше всего голосов собрал Илья Григорьевич Иренбург, писатель, поэт, публицист, автор выдающихся для своего времени, да и, в общем, для нашего времени мемуаров «Люди, годы, жизнь». Вы захотели, чтобы о нем обязательно была передача, и вот мы сегодня вашу просьбу выполняем. А, как всегда, в начале программы краткая биография героя.
Илья Григорьевич Иренбург родился в 1891 году в зажиточной еврейской семье. Во время учебы в Киевской гимназии увлекся революционными идеями, чему немало поспособствовало гимназическое знакомство с будущим любимцем партии, большевиком Николаем Бухариным. После поражения русской социал-демократии в революции 1905 года Иренбург на долгие годы оказался в эмиграции. Париж постепенно стал для Иренбурга родным городом. Там он вращался в основном в кругах европейских интеллектуалов, придерживающихся левых убеждений, что в те времена было, как сказали бы сегодня, идеологическим мейнстримом. Иренбург оброс широчайшими связями. Он был дружески знаком с Пикассо, Матиссом, Шагалом, Хемингуэем и многими другими писателями и художниками, обосновавшимися в Париже после Первой мировой войны. Он давно отошел от профессиональной партийной работы, занялся литературой, но продолжал симпатизировать большевикам и уже в начале 20-х имел в кармане советский паспорт. Однако продолжал жить в Европе, изредка выполняя те или иные поручения московских знакомых. Главной их целью было создавать привлекательный образ советской власти в глазах европейской общественности. Уже в 20-е годы Иренбург стал известным литератором. Сам он считал себя прежде всего поэтом, и, например, с этим всегда была согласна Анна Ахматова, ценившая его стихотворческий талант. Однако в 20-е годы Иренбурга по-настоящему прославил роман Хулита Хуринита, почти забытый ныне, однако до сих пор заслуживающий внимательного прочтения. Хотя бы потому, что автор поднимается в нем до правических откровений, например, предсказывает Холокост задолго до прихода нацистов к власти в Германии, Бабьего Яра, газовых камер Освенцима. Начиная с 30-х годов, Иренбург все чаще бывает в СССР, все больше времени проводит в Москве, но окончательно переселяется туда только после того, как заканчивается его командировка в Испанию, где он работает военным корреспондентом на фронтах гражданской войны между республиканцами и сторонниками генерала Франко. Во время Великой Отечественной Иренбург – военный корреспондент номер один. Его заметки были настолько популярны, что на фронте существовал суровый закон. Газеты с корреспонденциями Иренбурга на растопку, самокрутки и другие нужды не пускать. После войны, когда сталинский режим повел так называемую борьбу с космополитами, обернувшейся широкомасштабной антисемитской кампанией, Иренбург чудом не погиб. В архивах уже в наше время были найдены сведения, что высокопоставленные партийные чекистские руководители ставили перед Сталиным вопрос об аресте Иренбурга. Но хозяин дал санкции не уничтожать писателя. Вскоре после смерти Сталина Иренбург опубликовал небольшую повесть из современной жизни под названием «Оттепель». Эта повесть давно забыта, но название, передававшее ощущение нового послесталинского времени, осталось и превратилось в исторический термин, которым принято обозначать всю эпоху между смертью Сталина и воцарением Брежнева, как и любую другую эпоху временных послаблений, неуверенных реформ, робких либеральных начинаний в истории всякой страны, не только России. Иренбург оказался первым серьезным мемуаристом своего времени. Благодаря его многотомным воспоминаниям «Люди, годы, жизнь», которые печатались с продолжением «В новом мире» и которыми зачитывались в 60-е годы, широкая публика впервые узнала многое о недавнем прошлом, что нельзя было прочитать ни в одном учебнике. Иренбург умер в 1967 году. На его похороны к Центральному дому литераторов пришла многотысячная толпа, какой Москва не видела едва ли не со дня смерти Сталина.
Теперь позвольте мне представить гостя сегодняшней программы. Здесь со мной в студии писатель, литературовед Бенедикт Михайлович Сарнов, автор книги, которая так и называется «Случай Оренбурга», и второй книги, двухтомник, который совсем недавно вышел в свет, книга, которая называется «Сталин и писатели», и один из разделов этой книги тоже посвящен отношениям Сталина и Оренбурга. Самое главное, мой сегодняшний гость Бенедикт Сарнов лично был знаком как с самим Ильей Григорьевичем, так и с его дочерью Ириной, которая была единственным душеприказчиком писателя. И от Ирины Оренбург вы тоже многое узнали о нем уже после его смерти, так ведь?
Да, конечно.
Ну вот, если, допустим, мы сейчас для начала сразу поговорим о том, почему вот под таким углом зрения вы решили рассказать об Оренбурге, Оренбург и Сталин.
Ну, вы знаете, когда я задумал эту книгу «Сталин и писатели», я наметил приблизительно 20 фигур советских писателей, так или иначе, судьба которых находилась в непосредственной зависимости от личной воли Сталина. То есть я выбрал тех писателей, которые, на которых, на судьбу которых Сталин наложил свою печать не косвенным образом, косвенным образом он наложил свою печать на всех, а именно вот находился с ними в непосредственном контакте, какие-то драматические, иногда трагические сюжеты. И, естественно, Оренбург занял не последний тут место, он попал именно в первый том, где оказалось 6 фигур: Сталин и Горький, Сталин и Маяковский, Сталин и Пастернак, Сталин и Демьян Бедный, Сталин и Мандельштам, и вот Сталин и Оренбург.
Так что... Но были и другие писатели, которые в еще более непосредственном контакте находились со Сталином, ведь правда, Фадеев, Симонов?
Конечно, да, да. Моя эта книга охватила уже, в общем, 14 фигур, потому что в этом на подходе уже в издательстве, и скоро должен выйти третий том. Значит, вот во втором томе там еще Шолохов, Ахматова, Алексей Николаевич Толстой, а в последнем, третьем томе, то есть я даже не знаю, будет ли он еще последним, вот такие фигуры, как, значит, то есть, простите, Шолохов — это в третьем томе как раз.
Шолохов
в третьем томе. Шолохов, Пельняк, Замятин и Платонов. Так что Фадеев и Симонов, о которых вы упомянули, еще даже в эти три тома не вошли. Вот. Так что, если жизнь позволит и сил хватит, то я не знаю, как Симонов, а Симонове много у меня в других главах, а Фадеев, безусловно, заслуживает отдельной главы.
Ну, в каком-то смысле, как мне кажется, он был из этого ряда, вот, Оренбург. Я не говорю о его литературном даре, об этом, может быть, мы поговорим отдельно, я имею в виду о его общественной функции, я имею в виду в ряду...
Вы понимаете,
Фадеева, да, Симонова, да. И Симонов, ведь он ездил в ту самую знаменитую поездку
в Америку
да. Сразу после
понимаете,
войны.
Понимаете, это и да, и нет, потому что Фадеев был просто функционером, так сказать, хотя он был литератор, писатель, но он был изначально с молодых лет, еще когда он был деятелем РАПа, он был партийным функционером, он был членом ЦК и так далее, и так далее. Оренбург, у Оренбурга была другая роль, другая функция, то есть он не состоял формально на службе, как Фадеев и как Симонов. Но он был, так сказать, грубо выражаясь, на длинном поводке. То есть Сталин был...
Общественный деятель для особых поручений.
Это тоже, понимаете, не так просто. Вот я рассказал еще и в своих мемуарах, и, по-моему, и в случае Оренбурга, конечно, я не раз упоминал замечательную формулу Шкловского, который назвал Оренбурга, дал ему такое прозвище Павел Савлович. Ну, имеет имеется в виду апостол Павел, который был Савлом, стал Павлом. Он сначала был гонителем христиан, значит, а потом стал верным адептом христианской веры. Вот. А Павел Савлович Оренбурга он назвал так, потому что тогда еще весь путь Оренбурга и вся причудливая его биография во многом была еще впереди, но уже обозначилась некоторая двойственность его натуры. То есть, с одной стороны, он выступил как один из самых таких, ну что ли, убежденных сторонников ценностей и этических, и нравственных, и эстетических нового 20 века. Он написал книгу, а все-таки она вертится, которая была о новой конструктивистской и футуристической эстетике. С другой стороны, он сохранил верность ценностям гуманитарным и гуманистическим ценностям 19 века. И как Шкловский тогда написал, вот он одновременно издает книгу стихов «Звериное тепло». То есть он остался, вот, как говорится, одной ногой в прошлом, другой ногой приветствовал, значит, этот новый век. Но дальнейшая судьба Оренбурга сложилась таким образом, отчасти сложилась, отчасти он сам ее, так сказать, сложил, вот, но только отчасти. Вот. Она сложилась таким образом, что он вот эту двойственность своей природы сохранил до конца дней. Уже не только, так сказать, в плане эстетики, своих эстетических привязанностей и любовей, но и в политике, и в философии, и в поведении даже, если угодно. То есть, с одной стороны, он был на службе, все-таки на службе у этого государства, но это, как я однажды сказал, и формула эта, мне кажется, настолько важной и правильной, что я ее хочу повторить. Антифашист, настоящий, убежденный, страстный, яростный антифашист на службе у фашистского государства.
В вашей книжке в случае Оренбурга подробно рассказана поразительная история о том, как однажды Оренбург и Гроссман на даче, подвыпив, сцепились в очень жарком споре, и Гроссман начал доказывать Оренбургу, что, в общем, между Сталинским Советским Союзом и фашистской Германией не такая уж большая разница, и в конце концов на вопрос Оренбурга, поправьте меня, если я неправильно пересказываю, на вопрос Оренбурга, а кто тогда я? Он сказал, а вы фашистский писака.
Так? Да, эту историю мне рассказал Семен Жаевич Липкин, который при всем присутствовал, они были в гостях у Каверина, и там случилось это. Дело в том, что Оренбург приехал не в первый день, когда их звали, а на следующий день. И чем-то вы были так заняты, сардонически спросил его Гроссман, язвительно, борьбой за мир. Оренбург сказал, что плохого, по-вашему, в борьбе за мир? Я не вижу в этом ничего плохого. Это все-таки мир – это такая ценность, ради которой стоит и кое-чем поступаться. Ну, в общем, Гроссман довольно жестко и резко сказал, что никакая это не борьба за мир, что дал понять просто, что вы инструмент сталинской внешней политики, а какова эта политика, вот в том плане, как вы высказались, да, что это, в общем, после того, как сошел с арены, значит, Гитлер со своей, значит, нацистской Германией, эту роль в современном мире выполняет Сталин со своей внешней политикой. Ну, я тогда, когда Семен Израилевич рассказал мне эту историю, я спросил, а как Оренбург вообще? Я представить себе не мог, как он должен вообще реагировать на этот действительно убежденный антифашист, когда его назвали фашистским писакой. Я спросил, ну, а что Оренбург? Как он? Он сказал, очень плохо. Он побелел, у него задрожали губы, но он ничего не ответил, ничего не сказал.
А как он относился к этому, как вы думаете?
С одной стороны, он, конечно, был смертельно уязвлен и оскорблен. С другой стороны, как человек умный, он понимал, что какая-то доля, во всяком случае, существенная доля истины в этом обвинении есть. Он, понимаете, я бы сказал так, он жил самообманом. Он, конечно, все мы уговариваем себя в чем-то в некоторых ситуациях. Он уговаривал себя, вот что борьба за мир, в сущности, хорошая вещь, что он ничего. Ну, вот так вот, я думаю, что самообман здесь самое точное слово.
При этом зная цену Сталину.
Я думаю, да. Не в полной мере, конечно. Тут тоже он себя уговаривал. Вы знаете, вот в своих мемуарах «Люди года жизни», когда настала пора объясниться с читателем на эту тему, он выглядит довольно жалко, когда он пытается объяснить свое отношение к Сталину. И настолько жалко, что вот был такой журналист советский, международник, очень в то время известный, Эрнст Генри, может быть, вы помните.
Да-да-да, знаменитое было открытое письмо.
Да, он написал открытое письмо Оренбургу, и хотя этот Эрнст Генри был в гораздо большей степени на службе, чем Оренбург, а об особой роли Оренбурга в этом смысле я потом еще, наверное, скажу. Вот. Но этот Эрнст Генри, который просто был, как говорится, я думаю, это ни для кого не секрет, человек из органов. Но как это ни печально, в этом объяснении по поводу Сталина, по поводу роли Сталина и его итога политического, его биографии и его деятельности, ближе к истине, как это ни грустно, был именно Эрнст Генри.
Я прошу прощения, мы сейчас здесь прервемся, потому что настало время новостей середины часа на радио «Эхо Москвы». Сегодня наша передача посвящена Илье Оренбургу. Мы говорим о нем с Бенедиктом Сарновым, писателем, литературоведом, автором книг об Оренбурге. Через несколько минут мы продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». Сегодняшний выпуск программы посвящен Илье Оренбургу. Этот герой нашего очередного выпуска выбран вами, уважаемые слушатели, когда мы голосовали и выбирали героев. Передача на букву «Э» на сайте «Эхо Москвы» Оренбург набрал больше всех голосов. Сегодня об Оренбурге мы разговариваем в нашей студии с Бенедиктом Михайловичем Сарновым, писателем, литературоведом, историком литературы, который написал несколько книг, в том числе отдельную книгу, посвященную Оренбургу, которая называется «Случай Оренбурга». Еще в нескольких других его книгах Оренбург является, если угодно, одним из главных героев. Мы говорили об отношении Оренбурга к Сталину. А как Сталин относился к Оренбургу? За что он его ценил? Почему он его не уничтожил? Ну, как предположим, Кольцова, с которым Оренбург вместе был в Испании.
Да. Сам-то Оренбург считал, что это рулетка. Во всяком случае, неоднократно высказывался в этом смысле. Но я думаю, что своя закономерность тут есть. Сталин, конечно, каков Сталин и какова его роль, и это мы все прекрасно знаем и понимаем теперь уже, хотя некоторые делают вид, что тут есть предмет для спора. По-моему, предмета для спора никакого нет. Но Сталин был прагматик. Сталин, так сказать, Оренбург был ему нужен. Дело в том, что после смерти Горького практически в Советском Союзе не осталось писателя, у которого был бы и моральный авторитет, и вообще просто такое количество связей с европейскими, западными вообще литераторами самого высокого ранга. Второго такого, как Оренбург, в его, так сказать, распоряжении не было. Поэтому он его использовал, и, надо сказать, использовал на всю катушку. Оренбург шел навстречу. Оренбург тогда искренне верил в целесообразность такого поведения. Он был связан с гимназических еще лет с Бухариным. Собственно, Бухарин его втянул. Он был уже в свои самые юные годы, когда он был почти подростком. Он был большевиком, Оренбург, потом отошел от большевизма и вообще от революционной идеологии на какое-то время. Ну вот, и он под влиянием Бухарина, он предложил Сталину создать такое вместо... Была такая МОРП, Международная организация революционных писателей, вполне сектантская, узкая, абсолютно, ну, раповского толка. И Эренбург обратился через Бухарина к Сталину с такой докладной, что ли, запиской, с предложением превратить эту организацию, или, вернее, упразднить ее, а вместо нее создать более широкую, в которую поддержали бы вот писатели, так сказать, беспартийные, в терминологии тогдашней советской терминологии буржуазной, но сочувствующие, но антифашисты и сочувствующие в какой-то мере социалистическому эксперименту, который происходил, значит, в Советском Союзе. И был вот одним из инициаторов, Сталин пошел на это и хотел даже сделать Эренбурга, чтобы тот возглавил эту организацию. Потом, к счастью для Эренбурга, он от этой идеи отказался и назначил главным Анри Барбюса. Но так или иначе, Эренбург был одним из главных инициаторов и проводников вот этого знаменитого конгресса в защиту культуры, антифашистского конгресса 1935 года. Вот вкратце, зачем был нужен Эренбургу Сталин и почему...
И не только Эренбургу.
То есть, зачем Сталину нужен был Эренбург, это я, простите,
да,
говорил.
И не только Сталину.
Сталину. Но тут еще, понимаете, какая история. Тут вот есть такой любопытный факт. Сохранилась, так сказать, записка, ну, докладная записка Маленкова Сталину, уже более поздняя, 1947 года. Значит, Сталин там потребовал, чтобы была написана статья определенного толка, связанная с возникшим тогда государством Израиль. Это был 1947 год. И записка Эренбурга меня поразила своей тональностью. Он пишет, что Эренбург написать статью согласился. Представляете себе, согласился. Это Сталину как будто бы можно было отказать, если он предлагал написать
Маленков
статью.
Пишет, да?
Это Маленков пишет. Эренбург статью написать согласился, но выдвинул такое условие. Сталин, видимо, предполагал, чтобы это была статья коллективная, подписанная двумя-тремя именами. Эренбург сказал, что он готов написать такую статью, но только если он будет одним автором и будет сам отвечать за все, что он там в этой статье скажет. Вот такой был его особый статус, такое было его положение.
Ну, вот тут мы подходим, наверное, к одной истории, о которой мне хотелось с вами чуть подробнее поговорить. Я имею в виду самое начало 1953 года, когда якобы многие люди до сих пор уверены в том, что это вообще от начала до конца вымысел. Якобы было написано письмо, под которым стояли подписи многих деятелей искусства, науки, культуры, евреев, которые вскоре после начала дела врачей обращались... якобы к Сталину с просьбой для того, чтобы спасти от народного гнева евреев, живущих в Москве, Ленинграде и других крупных городах Советского Союза, переселить их в отдаленные районы Советского Союза. И на самом деле это письмо было задумано будто бы как некий мандат, которые сами же лидеры общественного мнения среди советских евреев вручали Сталину для того, чтобы он уже мог проводить в отношении еврейского населения страны любые репрессии. И вот якобы, когда Эренбург не подписал это письмо, и когда он написал некое письмо со своими возражениями, пытался протестовать, в общем, этот план сорвался. Я знаю, что я не буду за вас пересказывать все это, я знаю, что у вас там десятки страниц вашей книги посвящены этой истории. Вот все-таки по порядку, было такое письмо или нет?
Да, Евгений Алексеевич, тут вообще нет никаких оснований для деликатно употребляемого вами выражения «якобы», потому что все это было на самом деле из оба...
Нет, есть просто и работы историков, такой известный историк Костырченко,
Костырченко тоже это не... Костырченко называет идею депортации, вот, версию о том, что евреев собирались депортировать по той же колодке, по той же модели, как депортировали чеченцев, калмыков, крымских татар и так далее. Это он отрицает и называет депортационным мифом эту версию. Но Костырченко не отрицает факт существования письма.
Были планы депортации или нет, на ваш
взгляд? Вы знаете, я... я убежден, что были. В какой стадии они находились? Ну, на этот счет Костырченко, как и многие историки, говорит, нет документов. Как в прошлый раз, когда мы с вами беседовали о Енукидзе, как наш замечательный историк, значит, Никита Петров, сказал, что нет документов, подтверждающих, что, что Сталин приказал Ягоде убить Кирова. Как будто бы историки могут рассчитывать на то, что найдется письменное указание, записка Сталина, адресованная Ягоде, убей Кирова, или найдется. Но есть очень серьезные, так сказать, об этом говорил Булганин, об этом говорил Хрущев в своих мемуарах. Но, так сказать, может быть, какие-то следы еще отыщутся. Это все, так сказать, не хочу углубляться в эту тему насчет депортации, но о том, что существовало такое письмо, скажем так, в грубой такой форме, как это тогда называлось, дрессированных евреев, да, самых именитых и самых, так сказать, обласканных властью. Существует это письмо напечатано, текст, оба текста, было два варианта этого письма, и от публикации первого и второго варианта Сталин отказался. Значит,
Но они были ведь диаметрально противоположные.
Они очень отличались одно от другого. И я думаю, что отличие это было, вот второй вариант возник именно под влиянием Эренбурговского письма Сталину. Это тоже документ, оно существует, оно опубликовано. Письмо Эренбурга, кстати, я без, так сказать, могу сказать, что я его впервые опубликовал, оно отыскалось в черновой вариант, его черновик отыскался в архиве Эренбурга у дочери Ирины Ильиничны.
И она вам его дала, да?
Она мне его дала. Я его не опубликовал, а я его почти целиком процитировал в своей вступительной статье к мемуарам Эренбурга «Люди, годы жизни», которые уже в 90-е годы, в начале 90-х вышли. И тогда уже
впервые можно... без купюры изъятий цензурных.
Да, да. И вот Ирина, она обратилась ко мне с такой деликатной просьбой, чтобы я не цитировал там, не упоминал одну фразу Эренбурга. А фраза была такая, что я, значит, вот по каким-то таким-то причинам не могу и не хочу подписывать это письмо, но если вы скажете, что вот это необходимо, тогда я, конечно, вот этой фразы там не было. А потом это письмо...
Это он говорил о первом варианте.
О первом варианте.
А второй вариант он подписал.
Нет, Сталин жестко вел себя в этой ситуации. Он заставил их всех подписать и первый вариант.
И первый вариант.
Да, тоже. Да, да, да. Это как раз вот было. Да, он был в полном отпаде, Эренбург. Я об этом пишу подробно, там, ссылаясь на разных людей, на мемуары. Вот. Но, во всяком случае, в первом варианте речь шла... Он, так сказать, был обращен внутрь, на внутреннюю ситуацию. Эренбург, коротко говоря, письмо его Сталину было, конечно, написано на том языке, который Сталин способен был понять. То есть он просто объяснял ему, что публикация такого письма означает полный крах всего этого движения «За мир» и всего мирового коммунистического движения. Что это, так сказать, вот такого землетрясения это не переживет. Сталин отказался от этого. Есть верстка этого письма в «Правде» уже, так сказать, готовящегося для публикации в «Правде» с надиктованными Эренбургом, значит, замечаниями, с чем он не согласен. В общем, Сталин после этого, так я это представляю себе, и я это по тексту постарался, проанализировав текст и его интонации, его, так сказать, лексику, второго варианта, я просто, так сказать, вижу, как он его, прохаживаясь по своему кабинету, диктует, потому что там есть вся стилистика Сталина, там существует в этом втором варианте. Он уже был адресован вовне, так сказать, а что касается тезиса, там, кстати говоря, ни в первом, ни во втором письме не было просьбы депортировать. Там.
И не было, я читал другую версию, что якобы была выражена поддержка мерам советского правительства по направлению там, жителей еврейского происхождения на освоение юго-восточной Сибири.
Нет, ничего этого не было.
Этого не было?
Нет. Все это было, так сказать, в подтексте. В подтексте было то, что вот еврейский, так сказать, народ, вернее, население населения, еврейское население Советского Союза оказалось в плену сионистских идей и так далее, и так далее. Вот. А во втором письме уже говорилось о том, что советские евреи вместе со всеми народами Советского Союза дружно строят, значит, коммунизм, и надо вот... В общем, это был такой сильно смещённый.
Высечь сами себя не просили, как...
Нет, нет, нет. Во втором варианте уже наоборот, они распинались в своей верности, так сказать, и советскому патриотизму, и тому всему. Вот так вот. Так что, значит...
И почему же не было опубликовано ни то, ни другое в итоге?
Я думаю... Так, первое письмо не было опубликовано, потому что Сталин понял, что действительно оно составлено неуклюже, алиповато, и что это, в общем, не годится. Все-таки он, хотя он был уже полубезумен, он был уже, конечно, вообще, я думаю, сильно сдвинулся в эти последние, так сказать, практически месяцы своей жизни, но еще какие-то остатки здравого смысла сохранял. Он понял, что это чистое безумие публиковать такое письмо. Он от этого отказался. Но, поразмыслив, он не разрешил публиковать и второе, а может быть, и колебался, может быть, обдумывал, может быть, оно бы и было опубликовано.
Но может быть, третий счёт, вариант появился.
Но тут счет уже шел не на месяц, а на неделю, и через две недели он, это дело было в феврале, значит, а 5 марта, как вы знаете, произошло то, что произошло. Вот, и во всяком случае, это письмо обычно Сталин писал на таких документах в архив. Тут он ничего не написал, это письмо его «Беловик», так сказать, оренбургского письма. Я-то публиковал черновик по черновику, а беловой экземпляр вот на этой ближней даче, на даче Сталина в Кунцеве, он сохранился, лежал на его столе. И после его смерти был обнаружен, и он был опубликован вот в журнале «Источник» в свое время.
Вы встречались с Оренбургом лично? Несколько раз ведь, да?
Я даже думаю, что так примерно полтора десятка раз, да.
Полтора десятка раз?
Да, примерно так, да. Сначала, значит...
Какой он был?
Вы знаете, ну, во-первых, он был очень, очень домашний такой человек. Он в таких, знаете... каких-то мятых таких пиджаках, иногда вельветовых, иногда таких старых твидовых, обсыпанный пеплом со своей неизменной трубкой. Ну, трудно сказать, каким он был. Во всяком случае, я-то, хотя у меня тогда по молодости лет, особенно до моего знакомства с ним, у меня было к нему много претензий, много, так сказать, его роль мне тогда оказалась весьма двусмысленной, и я, ну вот как вы сказали, относился к нему примерно так же, как к Фадееву. Ну, хотя я понимал, понимаете, для меня, для людей моего поколения, мы не могли забыть, это еще было свежо тогда, в середине и конце 40-х годов, когда я был студентом, дипломная моя работа была о публицистике Оренбурга. Вот, его роль во время войны. Это было так свежо, и эта роль была настолько исключительна, она была, по сути дела, уникальна.
Была ее уникальность?
Уникальность была в том, что Сталин и Советский Союз вступил в войну с гитлеровской Германией. Абсолютно идеологическая страна, которая существовала, так сказать, которая не могла существовать без идеологии, оказалось, эта идеология полностью обанкротилась. Идеология пролетарского интернационализма, идеи, согласно которым, значит, немецкие пролетарии ни при каких обстоятельствах не будут стрелять в своих русских, советских братьев, это все рухнуло, рассыпалось в одночасье, понимаете, прямо с первых, я бы не сказал даже месяцев, с первых дней войны. И вот эта страна, оставшаяся без идеологии, случилось так, что на первых порах ни Жданов с платным аппаратом, как потом написал Солженицын, ни Сталин, никто не мог ее реставрировать, заменить чем-то другим, и на какое-то время идеологом вот этой войны стал Оренбург со своими статьями, которые он публиковал, ну, я не скажу каждый день, а по нескольку статей в день. Вот. Он работал как бешеный, как однажды Каверин замечательно сказал про этот этап его жизни, что на весь мир раздавался тогда стук его пишущей машинки. Ну и надо сказать, что весь фронт только жил этими статьями, ждал каждого.
Но есть легенда, что считалось неприличным.
Это не легенда, это был приказ просто.
Не пускать на самокрутке.
Что на раскрут, на раскурку, кроме, значит, приказов верховного главнокомандующего и вот таких вещей, только статьи Оренбурга. Да.
Интересно. Ну, все-таки вернемся вот к вашим личным впечатлениям от общения с Ильей Григорьевичем. Он был европейский человек. Все-таки на нем был отпечаток этих десятилетий жизни, проведенных в Европе?
Конечно, безусловно. И он был европейский человек, он был, как сказал о нем какой-то, ну, а вы почти француз, сказал о нем какой-то его французский и парижский коллега. Был и это. Ну, конечно, при этом он был русский, очень русский человек. Он был человек, так сказать, вот, я бы сказал, русский человек, сформировавшийся в дореволюционное и предреволюционное время. Это было и в его лексике, в его... я помню, он при мне звонил, там заболела правнучка, значит, внучка Ирины, то есть дочка ее приемной матери, она была ребенком совсем. И вот Оренбург, меня это поразило, он говорит, ну и что, у нее жар, говорит он. То есть люди нашего вот поколения уже не говорили жар, они говорили, ну что, высокая температура, он говорил, нет, жар. Вот, вот такие были. Ну и потом в нем была какая-то вот такая, я бы сказал, русская, не безалаберность, а вот отличие, отсутствие такой, ну, западной деловитости, четкости. Было это в нем бросалось в глаза. Ну и потом меня тогда, конечно, больше всего в разговорах с ним, меня больше всего интересовало его отношение с Мандельштамом, его отношение с Пастернаком, его отношение с Есениным, его отношение с Цветаевой. Вот это все. И поэтому все разговоры вертелись. Помимо деловых разговоров, я же, почему я к нему, у него оказался, и почему, значит, он, собственно, я стал вхож, и он меня стал, как говорится, привечать. Я работал тогда в литературной газете, а работал я там, когда редактором газеты стал Сергей Сергеевич Смирнов, он пришел после Кочетова, который распугал всех писателей, а Оренбург был тогда главным врагом этой газеты. И он, значит, Сергей Сергеевич хотел не только наладить контакты с лучшими тогдашними писателями советскими, но и в первую очередь с Оренбургом. И, так сказать, вот с этой миссией он отправил туда Лазаря Ильича Лазарева, который заведовал отделом, а тот взял с собой меня, и мы сперва вдвоем, потом Лазарева они, как говорится, схарчили, съели, и он вынужден был уйти из газеты. И потом уже я один стал. Сначала мы вдвоем к нему ездили, а потом я один стал у него бывать. Вот это были такие деловые визиты. Ну, а потом они постепенно превратились уже и не только в деловые. Борис Слуцкий, который был одним из немногих в литературной среде близких друзей Оренбурга, а из этого поколения просто единственным, потому что остальные, там, Савич, Каверин, это были люди старшего поколения, другого поколения. Вот. А Слуцкий вот был помоложе, фронтового поколения, но был очень близок к Илье Григорьевичу. И он с усмешкой однажды сказал мне, что Оренбург ему сказал, ну, в литературной газете у меня есть своя агентура. Это вот Лазарев и Сарно. Вот так вот было.
Но один вопрос, который я хотел бы вам еще задать. Оренбург был евреем, как он относился к своему еврейству?
Это интересный вопрос, да. Оренбург, во-первых, он, как говорится, никогда не открещивался от своего еврейства, хотя, хотя был очень далек от еврейского национализма, а от сионизма, безусловно. Потому что он был, если можно так сказать, он был патриотом еврейской диаспоры, и поэтому даже уже к созданию государства.
Ну да, он же сказал, по-моему, Шолохову, да, что я патриот того народа, который предал казак Власов.
Ну, это легенда, легенда? Да, тем более, что Власов никогда не был казаком, вот, да. Но дело в том, что, понимаете, Эренбург, меня поразило, я помню, мое детское, почти детское впечатление, когда война началась, мне было 14 лет, и в какой-то кинохронике я увидел выступающих с антифашистскими речами, ну, в первые буквально дни войны, или месяц, во всяком случае, там Алексей Николаевич Толстой, еще кто-то, и выступал Эренбург. И Эренбург, довольно так педалируя это, очень резко сказал, что я обращаюсь к вам как русский писатель и как еврей. То есть, вот, вы знаете, так никто не говорил. А кто-то говорил вот от имени России, кто-то говорил, как Михайлов, допустим, от имени вот, как еврейский человек, деятель еврейской культуры. А вот он объединил это, и это действительно было ему свойственно вот, в высокой степени. То есть он осознавал и свою кровную связь с традицией русской литературы. Он, я помню, он был единственным на похоронах Гроссмана, хотя, как вы вот уже мы с вами обсуждали это сегодня, он был с ним, в сущности, даже не в размолвке, а в глубокой ссоре, но, тем не менее, он счел для себя невозможным не приехать на эти похороны. Похороны были довольно убогие, там было вообще человек 30 у гроба, не больше. И он единственный сказал все, что можно и нужно было в тот момент сказать.
Ну, да. И, наверное, в заключение надо сказать, что из похороны самого Эренбурга,
да,
ненадолго пережил, ненамного пережил Гроссмана,
да,
в 67-м году. Тоже были антифашистские похороны.
Да, это именно так выразилась Надежда Яковлевна. Она сказала, что это была антифашистская толпа, и лица стукачей в ней, так сказать, резко выделялись. Да.
Ну что ж, к сожалению, наше время подошло к концу. Об Эренбурге, наверное, можно очень долго, много и интересно разговаривать. Тем более с таким человеком, как мой сегодняшний собеседник, Бенедикт Сорнов, автор нескольких книг, посвященных в той или иной степени Эренбургу, который лично знал писателя. Ну, все кончается. Наша передача тоже закончилась. Я прощаюсь со всеми вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.